Христос воскрес, дорогие телезрители. Совесть. Что это за чувство такое? Иногда оно мучительно и даже очень угрызает людей. Иногда говорят, он бессовестный, совесть его не мучит. Так может оно и хорошо быть бессовестным? Боль, мучения, зачем они нам? Апостол Павел употребляет выражение «сожженная совесть». Значит, оказывается, ее можно испепелить. Еще говорят, что совесть – это внутренний голос человека или голос Божий в человеке. Но что означает выражение «внутренний голос»? Это просто некая аллегория или реальность? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Я очень часто, может быть, даже чаще, чем нужно, говорю на тему голоса человеческой совести. Но если возникают вопросы, то это означает, что нужно и дальше говорить на эту тему, потому что ведь это одна из самых важных тем, имеющих отношение к духовной жизни человека. Как мы вообще опознаем свое внутреннее состояние? Хорошо мы поступаем или плохо? Мы развиваемся или деградируем? Мы правильно в данный момент поступили, отреагировав на те или иные внешние раздражители, или неправильно? Хорошо, если есть рядом опытный человек, отец, мать для ребенка, воспитатель для молодого человека, который может поправить и сказать, вот тут ты неправильно поступил. И слова неверные подобрал, отвечая тому, кто тебе, может быть, нанес какую-то обиду. Но вот рядом стоящий опытный человек, воспитатель, духовник, старец, отец, мать. Это то, что помогает человеку избежать ошибок в жизни. Ну а если никого нету? А ведь чаще никого с нами нет рядом. Мы одни. Если даже кто-то есть, разве мы будем с теми, кто рядом с нами, полностью откровенны? И говорить даже самым близким людям о самых сокровенных движениях нашей души? Нет. Мы чаще всего наедине с самими собой. Как же нам опознать? Правильно мы поступаем или неправильно? Вот Господь вложил в нас удивительную способность к самоанализу. Совесть, которая необъяснима никаким естественным путем, еще и еще раз об этом говорю. И никакой эволюции, никаким культурным развитием, никаким влиянием окружающей среды невозможно объяснить того факта, что убийство – это всегда грех и беззаконие. Что обман – всегда грех и беззаконие. Обида младшего, слабого – всегда грех и беззаконие во все времена, во всех культурах. Во всех народах. И так далее, по 10 заповедям Моисея. Господь вложил эту нравственную матрицу в нашу природу и вложил в нее некую сигнальную систему. Совесть есть сигнальная система, внутренний голос. А без него человечество не могло бы существовать. Только очень важно сохранять эту способность к самокритике и к самоанализу. Можно ведь и совесть заглушить, и нравственное чувство разрушить. Серийный преступник, убийца, разве он угрызается тем, что он совершает? Нет, потому что разрушена сигнальная система, она не работает. А ведь именно этой системой человек отличается от животного. Поэтому, когда разрушаем свой внутренний мир, становимся как звери. То, о чем вы говорите, Это может быть самое важное. И в конце концов, все усилия церкви направлены на то, чтобы поддержать в людях нравственное чувство. Сделать все для того, чтобы оно не разрушилось, чтобы оно не было замутнено, чтобы оно не было деформировано, потому что чистота нравственного чувства, опознаваемая голосом совести, дает возможность человеку правильно строить отношения с Богом, с окружающим его миром, с другими людьми.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
А затем последнее, относящееся к Божьей Матери, это ее успение. То есть то, когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла как всякий человек, умерла, как Христос умер, но она умерла не так, как мы умираем. В том смысле, что она уже была преисполнена вечности. Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через нее, потому что она человек, как всякий человек. Она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после ее похорон, когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена в вечность, Царство Божие. Так же, как и Христос, не только духом своим, но и плотью своей вернулся в недра Отца Своего Небесного. Почитайте Евангелие, подумайте, а главное, молитесь ей, потому что такой любви, какую она проявила, вы не встретите нигде. Она своего сына свободной воли отдала для того, чтобы каждый и каждая из нас могли найти путь в вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята Духом, распята любовью своей, распята как человек у этого креста. И поэтому мы можем к ней обратиться и сказать: «Да, ты уже умерла ради моего спасения».
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев размышляет о человеке.
так, это вот уже тема о женщине. Она возникает в библейском рассказе. Сам сюжет тоже кажется очень простым, таким детским, примитивным, мифологичным. Вот, дескать, Адам уснул, Бог взял у него ребро, и из ребра создал ему жену Еву. Вот кажется почти смешной рассказ. Но чуть-чуть обратимся даже не к богословию, к языку. И мы увидим, что здесь все не так просто, все не так смешно. Но, во-первых, в еврейском языке слово «ребро», «цела» имеет много смыслов. И «ребро» — только один из этих смыслов. А прежде всего это слово означает «грань», «сторона». Ну, и в русском языке тоже можно сказать «ребро», ребро там стола, «ребро здания» и так далее. Значит, смысл рассказа в том, что женщина есть часть Адама. Это единое целое. Вот в некоторых толкованиях, в том числе отеческих, Адам и Ева – это единое существо. Ева – это эмоциональная, чувственная часть человеческой души, а Адам называется такое рассудочное, волевое, мужское начало. А затем они раскололись вот, уже после грехопадения. А блаженный Августин говорит, Адам упал и раскололся. Вот, падение раскололся. Вот, с одной стороны. А мы можем, кроме того, вспомнить, что вообще в семитских языках у слова вот, «ребро» вообще такая особая история. Например, в шумерском языке «цил» означает и жизнь, и ребро. Вот, мы же не удивляемся, что, например, в русском языке вот, «живот» может означать и часть тела, и жизнь. А в других культурах с жизнью, синонимом жизни оказывается сердце и грудь, соответственно. В таком случае это можно было бы на современный язык перевести. Адам из живота, из жизни Адама создал жизнь Евы. Кстати, имя Ева означает по-еврейски жизнь, живущая, рождающая. Вот. Значит, и тогда уже как бы каких-то особых странностей, какие-то вопросы уже снимаются, если мы знаем эти древние языки. Но кроме того, ведь надо на самом деле знать и Библию в целом. И тогда богословский этот текст оказывается очень значим. Ветхий Завет вообще надо читать только сначала, прочитав Новый Завет. Именно так. Зная Новый Завет, зная Евангелие. Только тогда можно отважно читать очень непростые тексты Ветхого Завета. Они непростые почему? Потому что кажутся простыми. И в этом опасность искушения. Они очень сложные, они богодухновенные тоже. Надо понять их. Так вот, а в Новом Завете видим ли мы подобный сюжет? Видим. Адам, Христос, новый Адам. У Адама была жена Ева. А у Христа, есть ли Христос в браке находится или нет? Да, находится. У Христа есть невеста, это церковь. Невеста Агнца, в Откровении Иоанна она называется. Как была создана Христом церковь? Укрепи, утверди, Господи, церковь, еже стяжалась святою Твоей кровью. Значит, Церковь Христова была создана, когда Христос умирал на кресте. Смотрите, сон Адама в Эдеме и смертный сон нового Адама на кресте. Это еще одна параллель. Из ребра Адаму дается Ева. Из ребра Христова истекает та самая кровь, из ребра пронзенного копьем, которому созидает он свою церковь, как свое тело, свое собственное тело. Вот таким образом оказывается, что Библия, Моисей, говоря о том, как Ева появилась от Адама, пророчествует. Пророчествует о том, как в полноте времен от нового Адама, от Господа нашего Иисуса Христа, будет создана новая невеста Агнца, церковь.
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Веряскин, наш православный миссионер.
Как говорил Владимир Соловьев, родственник Григория Сковороды по материнской линии, Киевская Русь была крещена в воде, но не была просвещена в духе. И в этом причина всех наших проблем. Главная причина. Есть и другие причины. Поэтому опять задача. Мало быть крещенным, надо быть просвещенным. Серьезный вопрос. Нам не хватает постановки цели, планирование пути ее осуществления во всех смыслах. Нас почему кризис накрывает? Потому что мы к нему внутренне не готовы. Правильно говорил профессор Преображенский. Разруха начинается в головах, а не в клозетах. И кризис начинается в головах. И когда у нас голова на месте и все остальное, то мы и кризис более нормально перенесем. Тем более, что кризис в переводе с греческого – суд. Всякий кризис, который переживает человечество в целом и его отдельные части, это разновидность судов Божиих над человечеством. А апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Бога. А раз кризисы нас накрывают в виде Божьих судов, значит, мы недостаточно сами себя судим. Значит, наша задача – дать себе оценку. Степень своей погруженности. Крещение в переводе «погружение» обозначает. Насколько глубоко я погружен в Евангелие, в его смысл, в смысл христианства и православия в целом. Насколько я просвещен, чтобы понимать мою жизненную задачу, предназначение, зачем я живу на земле, или я просто тяну лямку, пока не выкопают ямку, или я знаю, что я делаю, какова моя миссия в жизненном пути. Потому что многие люди это осознавали и требовали этого от нас. Зачем ты живешь? Какой ты след оставишь? Что ты делаешь в этой жизни? Как писал Маяковский. Товарищ Ленин, мы вам докладываем. И по совести, и по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана. И делается уже. Они четко понимали, чью они работу делают, какая она адовая, к чему она приведет. Владимир Соловьев, тоже умирая в чужом доме, на чужой постели у князя Трубецкого, сказал: «Я в этой жизни делал работу Господню. Тяжка работа Господня». Тоже ушел из жизни с полным осознанием, чью работу он выполнял. И возникает вопрос, кому служишь, кому работаешь, на кого работаешь, на какого дядю работаешь, на адову работу или на Божьи планы, на Божье царство. И люди, стремящиеся к духовной просвещенности, должны ставить перед собой эти вопросы. У нас из-за этого много неудач. В строительстве общества, государства, личной жизни, взаимоотношений, работы, фирм, организаций. Потому что любой менеджер вам скажет, что первая задача предпринимателя – определить ценности, которым я привержен и которые мною движут. На основании этих ценностей сформировать философию фирмы или организации и моего личного там проекта. Потом, на основании этой философии, написать миссию фирмы или организации, потом стратегию ее осуществления, продвижения к цели, а потом тактику и бизнес-план конкретного достижения. И когда вот это все четко и ясно будет перед тобой, ты, оказывается, осуществишь этот план, может быть, с вариантами, но хотя бы ты знаешь, куда идти. А кораблю, который сам не знает, куда плывет, ни один ветер не будет попутным. Очень серьезный вопрос, оказывается. Мало быть формально крещенным. Надо быть просвещенным.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. 16 век. Преддверие пожара, охватившего весь западный мир. Реформация, расколовшая католическую церковь. Чем еще характерно это время? С одной стороны, застарелость, заскорузлость порядков, царивших в католичестве. В первую очередь в головах церковников. А с другой стороны, новая тенденция свежих умов, которые понимали, что в церкви происходит что-то не так. Одним из лозунгов тогдашней передовой элиты был «ad fontes» – к истокам, к первоначалу. мыслящие люди понимали, что за многие столетия в церкви накопилось много хлама, не имеющего отношения к тому, о чем говорил Христос и апостолы. Но, естественно, этот лозунг «ad fondes» в церкви некоторыми людьми стал пониматься как руководство к чтению Священного Писания на языках оригинала. То есть некоторые талантливые самоучки стали осваивать древнееврейский, читать греческий текст. Учебников, конечно, никаких тогда не было. Учебники появились потом, благодаря усилиям этих вот самоучек. Но дело в том, что под руками уже был так называемый массоретский текст Библии. Ну, это вы помните. В VII веке была группа писцов, массоретов, перед которыми стояла задача написать ветхозаветную часть Библии таким образом, чтобы этот текст могли читать иудеи, изрядно подзабывшие культуру своей письменности. Это вы знаете. Евреи пишут безгласных букв. Попробуйте потом что-то понять. Прочитать, конечно, можно, но при условии, если хорошо знаешь, что там написано. Если есть живая устная традиция. Так вот, слово «массора» так и называется. Устная традиция. Массореты – хранители. Они были писцами, хорошо владевшими устной традицией Священного Писания. И вот они сделали огласовку текста. Дописали гласные звуки, чтобы можно было любому прочесть. Наверное, все видели, как выглядит еврейский текст с огласовкой. Идет строка текста, буквы справа налево, естественно, только согласные. А сверху и снизу точечки, закорючки, обозначающие гласные звуки. Да так вот пошла мода читать священный текст на языке оригинала. Ветхий Завет на древнееврейском, а Новый на греческом. Тут все и началось. Например, Эразм Роттердамский, один из таких энтузиастов, указывает, что греческое слово «мистерион» переводится и как «тайна», и как «таинство». Действительно, в греческом языке только одно слово – «мистерион» и точка. И вовсе не обязательно «мистерион» переводить словом «таинство». А что тогда это значит? Бракосочетание в церкви считается таинством на каком основании? На том основании, что в послании апостола Павла к Ефесянам брак назван вот этим словом «мистерион», и которое переведено как «таинство». А Эразм пишет, что, коль «мистерион» можно перевести словом «тайна», то, скорее всего, так и надо переводить. Следовательно, венчание к числу таинств относить нельзя. Выходит, брак – это просто нечто возвышенное, таинственное, «мистерион», а никакое не таинство, не сакраменто. На самом деле, Эразм Роттердамский просто не учитывал разницу в языках, не учитывает разницу в традициях. А связи с греческим миром уже к тому времени не было, они безвозвратно потеряны. Константинополь пал, все, кончилась Византия. Таким образом, в церкви начинается брожение. Самые основы вероучения подвергаются сомнениям и критике. А тут еще появляется, ко всем прочим радостям, индивидуальный произвол толкований. Каждый, кому не лень, читает Библию и по-своему ее толкует, не руководствуясь ни историческими знаниями, ни культурным контекстом, ни богословским образованием. Причем все это вне всякого общецерковного контекста. Его просто нет, этого контекста. В церкви нет такой учености. И не развивается, не до этого. А людям в то время было хоть хлебом не корми, да поумничать, покритиковать. Чем глупее церковники, тем интереснее над ним потрунивать. А дальше больше. Если венчание – это не таинство, то что это значит? Это значит, что магическое число семи таинств, которое считалось одним из краеугольных камней всего церковного вероучения, в одночасье исчезло. А когда еще разом нашел Августина указание, что две серебряные монеты, которые самарянин дал содержателю гостиницы за ближнего, символизируют два церковных таинства, данных Христом своей церкви. Два, а не семь. Имеются в виду крещение и Евхаристию. Все, тут мы и приплыли. Не семь, оказывается, таинств, а всего два – крещение и Евхаристия. А Августин, надо напомнить, это величайший авторитет западного христианского мира. Правда, этого величайшего авторитета в те времена мало кто и читал. Но с XIV века, как мы говорили с вами, появляется растущий интерес к Августину, потому что именно Августин был символом, так сказать, восстановления в правах взаимоотношения между Богом и конкретным человеком. В противоположность церковной схоластике того времени, занятой вопросами устроения мира, пафос Августина, особенно его исповедь, сосредоточена на лично мне и Боге. Вот я, а вот Бог. Ну и учение Августина о благодати также тогда находило живой отклик в душах поколения, жаждущего распахнуть окна и вдохнуть свежий воздух обновления. Ну вот на этом давайте сегодня с вами и остановимся. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго!